Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что в последнее время обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о массированном обстреле Украины российскими ракетами и дронами, о скромном юбилее Сергея Шойгу и о смерти в голове Родины-матери. В ночь на 24 и 25 мая Россия выпустила по Украине рекордное количество ракет и ударных дронов. Это была самая массированная атака за все время полномасштабной войны. Видимо, она стала ответом на постоянные атаки украинских беспилотников на прошлой неделе, комментирует военный эксперт Руслан Левиев на канале Александра Плющева.
Еще с момента окончания того самого трехдневного перемирия, которое объявлял там Путин на вот праздничные дни, начались атаки примерно со вторника, украинские сначала, воздушные, и они прям идут нон-стопом. То есть это не то, чтобы была там одна воздушная атака во вторник, потом отдельно в среду, отдельно в четверг. Был необычный такой формат, как мы это видим, что они идут вот нон-стопом несколько суток подряд. То есть последить за игроканалом Минобороны России, то там условно примерно каждые 3-4 часа они сообщают, что вот сбили очередную группу украинских беспилотников. И вот, видимо, в очередной как бы такая ответка пошла уже с российской стороны. Пошли не только беспилотники, но сообщают и о ракетах. Напомню, что буквально там на прошлой неделе, на позапрошлой неделе атаки были более тихими в том смысле, что ракеты практически не применялись. В основном применялись шахеды. А сейчас вот снова пошли и ракеты тоже.
Своими впечатлениями от атаки делился в прямом эфире украинский политический аналитик Михаил Шейтельман.
Прямо сейчас российские бомбардировщики, насколько нам известно, летят к местам пуска ракет. Мы не знаем, откуда они их будут пускать, то ли с Каспийского моря, то ли еще где-то там они пускают их, то ли с Энгельса, это мы не знаем, то ли с Саратовской области. И в зависимости от этого ожидаемое время прибытия может меняться, да, как пишут на вокзале, ожидаемое время прибытия ракет может меняться. Мы вообще Киев как один большой вокзал, аэровокзал, да, к нам прилетают шахеды по расписанию, ракеты по расписанию, мы примерно заранее это уже знаем. Вот такая у нас наступила жизнь уже за 4 года, что мы знаем время прибытия российских ракет. И как только там взлетели самолеты, они же сегодня перебрасывали их специально с Дальнего Востока, туда, под Мурманск, чтобы оттуда взлетать, чтобы лететь нас бомбить, то я подумал, наверняка наши, учитывая, что мы только по России выпустили за последние 50 часов 737 дронов, а еще мы выпускали по оккупированным территориям, по Крыму, там, по Запорожской области, по Херсонской, Донецкой, Луганской, и там 400 примерно было дронов. То есть в сумме больше 1100 дронов мы выпустили за последние 50 часов. Значит, наверное, наши производственные мощности такие, что мы можем себе позволить вот такие цифры и такие масштабы. А это значит, что мы сегодня, подумал я, нанесем удар по Энгельсу, чтобы был встречный курс. То есть летят самолеты, им же нужно садиться в Энгельсе, россиянам, а мы в этот момент бьем по Энгельсу. И может быть, мы сможем как-то этой их атаке помешать.
Многие ракеты и дроны действительно были сбиты украинским ПВО. Однако десятки из них все же долетели до жилых кварталов в украинских городах и селах. В ночь на воскресенье от российских ударов погибли 12 человек, из них 6 детей. Более 60 человек были ранены. Российская пропаганда встретила удар ликованием, пишет политолог Андрей Никулин.
Опять летят ракеты в сторону Украины, и сразу же начинается ликующая волна на имперских каналах. И одновременно понимаю, что если бы в январе 22-го с вводом миротворческих сил ОДКБ в Казахстан что-то пошло не так, то они точно так же оправдывали бы запуск ракет по басмачам и исламистам в далеких южных степях, или по пантюркистам и неосманистам в Азербайджане, или по великорумынским реваншистам в Кишиневе, или по пособникам Саакашвили в Тбилиси. Какими терминами прошнамповали бы поляков или балтийцев, понятно и без подсказки. И даже невозможно представить то направление, удар по которому не мог бы быть оправдан и сопровожден аплодисментами. Сейчас объяснить можно все, а ракеты продолжают летать. Правда, в отличие от реальности трехлетней давности, летят теперь и ракеты, и дроны в обе стороны, и на запад, и на восток, с такой пугающей регулярностью, что уже не успеваешь отмечать каждый факт, иначе бы лента превратилась в длинную простыню с сообщениями о взрывах, эвакуациях и работе ПВО.
Украинские беспилотники в то же самое время направлялись на российскую территорию. Из-за них на время вынуждены были остановить работу московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Блокировка работы аэропортов – это новая стратегия украинской армии, комментирует на своем канале военный эксперт Сергей Ауслендер.
Украинцы нащупали, на мой взгляд, такую ахиллесову пяту. одну из ахиллесовых пят Российской Федерации, в частности, это авиасообщение в европейской территории. Если вы посмотрите на сайт, скажем, Flight Radar, вы увидите, что при том, что у них довольно убогое авиасообщение, там не так много самолетов, но основная часть сосредоточена вот над европейской частью, от Урала, соответственно, и западнее. От Урала и восточнее там мало самолетов летает, ну, это Сибирь, Дальний Восток, там мало кто живет, соответственно, и авиасообщение там весьма такое неактивное. Главный хаб и единственный хаб, даже не главный, он вообще единственный хаб в России, это Москва. Так было с советских времен, когда я был маленький, мы с родителями с Камчатки летели в Москву, а из Москвы уже там летели в какие-то другие места. Всегда все шло через Москву, там все аэропорты крупные, там есть возможность принимать и отправлять большое количество самолетов. Ни один аэропорт в России не может быть хабом, просто в силу своих технических особенностей, кроме Москвы, соответственно. И если там попытаться парализовать авиасообщение, то, соответственно, все авиасообщение на европейской части России встанет раком, буквально, что, собственно, сейчас и происходит. При этом украинцы понимают, что не нужно отправлять 150 беспилотников на Москву, нет никакого смысла. 2 туда, 3 сюда, 2 туда, 3 сюда. Все это с разбросом в несколько часов, вводится план-ковер, самолеты разворачивают на запасные аэродромы или сажают где-нибудь там на этих запасных аэродромах, или они не могут взлететь. И вот так вот происходит, вот в течение буквально, я смотрел, например, суток было парализовано авиасообщение, 24 часа никто ни взлететь, ни прилететь не мог толком.
Эффективность этой стратегии признают в том числе российские провоенные блогеры, например, Олег Царев.
В такой ситуации предъявить претензии Киеву не выйдет, поскольку российские вооруженные силы многократно наносили удары по украинским аэропортам, и авиаперелеты на Украине прекращены с начала СВО. Судя по всему, Украина со своей стороны тоже будет пытаться, если не полностью перекрыть, то максимально осложнить авиаперелеты в России. Как этому противодействовать, я не знаю. Накрыть ПВО все аэропорты невозможно, да и если бы это было сделано, во время налетов авиасообщение придется прерывать, иначе свое ПВО собьет свои же самолеты. Можно пытаться решить этот вопрос через переговоры, но тогда Украина потребует, чтобы Россия не препятствовала возобновлению авиасообщения на Украине. Иностранные делегации и военные грузы будут доставляться самолетами прямо в Киев. Не уверен, что мы к этому готовы. Киев смог создать нам серьезные проблемы, и нет очевидных решений, как с ними справляться.
Украина может использовать это как преимущество на переговорах, комментирует на своем канале политический аналитик Иван Яковина.
В общем, я думаю, если Украина будет продолжать давить дронами российское авиасообщение, то на каком-то этапе почти наверняка возникнет вопрос, знаете, вот как были разговоры типа зерновой сделки, по отказу от бомбардировок энергетических объектов и так далее. То есть Россия будет вынуждена просить у Украины перемирие в плане авиасообщений. То есть Россия, например, скажет, ладно, хорошо, там, типа, открывайте, если хотите, аэропорт Львова или аэропорт, может быть, даже Киева, летайте, но не пускайте свои эти беспилотники, чтобы они не мешали работе наших аэропортов. Я думаю, в принципе, Украина способна дожать Россию на такое. Это технически решаемая задача. Мы видим, что она решается, что сейчас российское авиасообщение, ну, по сути дела, функционирует через раз, через день. И нормально оно уже работать не может. И если, самое главное тут consistency, то, что называют американцы, англичане, то есть последовательность в решении, то есть нельзя так несколько дней отправить беспилотники в район, там, не знаю, Домодедово, а потом забыть об этом. Нужно это постоянно делать, и тогда Россия останется без авиасообщения, вот тогда появится какое-то серьезное средство давления на Российскую Федерацию. Но появление над Украиной, точнее, над Россией аналогичной украинской бесполетной зоны, на мой взгляд, это очень хорошо. Пока эта бесполетная зона над Россией полностью не функционирует, но ее контуры уже хорошо прорисовываются, мы их видим, они понятны. И еще раз хочу сказать, для такой большой страны, как Россия, это очень опасно, прекращение авиасообщения. То есть для Украины это тоже плохо, это ужасно. Но в Украине плюс-минус куда угодно можно доехать за сутки на поезде. То есть это не проблема. А до большинства точек на карте Украины можно доехать из Киева за полдня. В общем, на поезде, никуда, как сказать, без особой спешки даже. А если поезд быстро идет, то и за там, четверть дня. Но Россия из-за своих размеров лишена такой возможности, поэтому для России потеря авиасообщения будет гораздо-гораздо более болезненной, чем для Украины.
Еще болезненнее была бы потеря главнокомандующего. Российская Минобороны заявила, что где-то поблизости от тех мест, где отражали атаку дронов ВСУ, в то же самое время пролетал вертолет Владимира Путина, направлявшийся в Курскую область. Большинство комментаторов, правда, считают, что это не более чем путинский пиар. Федор Крашенинников.
Героически Путин героически летел на вертолете во время налетов дронов. Верю, верю.
Ян Матвеев.
Позднее стали известны важные подробности. Путин лично принял участие в отражении атаки с помощью карабина «Сайга», сбил 5 дронов самолетного типа, 4 ракеты «Хаймерс», 2 крылатых ракеты типа «Сторм Шэдоу» и самолетов 16.
Так или иначе, мы наблюдаем за очередным изменением характера этой войны, комментирует журналист Сергей Асланян на канале «Ходорковский лайв».
Это современная война, это не только война танков, не только война пехоты, это война дронов. И когда пытаются взвесить позиции, силы и делают прогноз о том, что Россия точно не нападет на Европу, потому что у Путина нет миллиона солдат, ему не нужен миллион солдат, ему нужен миллион дронов. А миллион дронов будет накоплен на границе с блоком НАТО незаметно, в отличие от миллиона солдат. И когда говорят про Украину, что она точно проиграет, потому что здесь нужны танки, нужны солдаты, а украинцы в Украине заканчиваются. А для того, чтобы на этой войне воевать, нужно 500 дронов, например, за 2 ночи. А также еще 1000 и еще 1 000 000. А Украина умеет их производить, и весь мир как раз Украине в этом отношении помогает. И эту войну просчитать, как выяснилось, невозможно. Как и Первую мировую невозможно было, и никто не знал, что она упрется в позиционную. И Вторую мировую тоже было невозможно, несмотря на то, что, казалось бы, стратеги точно знали, кто куда и с каким вооружением. И про эту войну тоже все абсолютно вынуждены были констатировать только одно. Характер этой войны меняется каждые полгода. И то, что сейчас, через 3 года, не похоже, не имеет никакого отношения и даже отголосков того, с чего эта война начиналась в феврале 22-го. Поэтому никто не может сказать, чем она закончится, когда она закончится, кто выиграет. Но мы видим, что Украина, на которой каждый раз, все, в том числе сейчас, увидев, что переговоров точно не будет, и мира точно не будет, ставят крест и говорят, ну теперь уже понятно. Да нет, ничего не понятно, потому что Украина сама производит. Украина, как была боец, так боец и осталась. И мы разводим руками, в том числе с изумлением генштаба российского, констатируем, что а вот это неожиданно, а вот этого много. И направление, и глубина проникновения, и тактика. И получается, что все 3 года предписывают Украине и загоняют Украину в рамки и говорят, слушайте, ну вот так ведь это должно же быть. У нас же в справочнике написано, а Украина каноны переписывает и диктует свои.
Однако одновременно с Украиной производство дронов наращивает и Россия. Кроме того, новые «Шахеды» больше не чувствительны к системам радиоэлектронной борьбы, поскольку не полагаются на GPS, сообщает издание «Экономист». Это может стать серьезной проблемой не только для Украины, комментирует Леонид Незлин.
The Economist пишет о том, о чем украинские военные специалисты предупреждали едва ли не год назад. Следующий этап эволюции войны – рой ударных дронов с машинным управлением. Это такой тип войны, с которым человечество еще не сталкивалось. И, похоже, Украина станет первой страной в мире, которой придется искать ответ на этот сложный вызов.
Нужно констатировать, что мирная инициатива Трампа провалилась, и впереди у нас мощная гонка вооружений, пишет политолог Александр Морозов.
Заморозка по формату «Минска-3» могла бы подействовать охлаждающе и на всеобщую милитаризацию. А раз такой заморозки нет, впереди только гонка вооружений. Причем не только до конца войны, но и после. Поскольку теперь конец войны может быть только в таком формате, который будет перед всеми ставить только задачи укрепления безопасности и обороноспособности на несколько десятилетий вперед.
Массированные обстрелы Украины – это часть кампании Кремля по принуждению Киева к капитуляции на условиях России, пишет в аналитической сводке Институт изучения войны. Эта стратегия вряд ли будет успешной, комментирует на своем канале Майкл Наки.
Россия продолжает свои атаки. Попытка запугать Украину – это один из главных сейчас инструментов России. Не только сейчас. Россия пытается это делать с 2022 года. Но Россия каждый раз надеется, что теперь-то им удастся запугать украинское население, чтобы оно стало молить о капитуляции и приползло к России на коленях. Мне кажется, что расчет России не оправдается. По крайней мере, я не вижу никаких тенденций, которые бы показывали, что украинцев возможно запугать. Скорее наоборот. Это приводит к тому, что украинцы еще больше и еще злее сопротивляются российской агрессии.
Удары раскритиковал в том числе Дональд Трамп. Он написал: «У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным, но с ним что-то случилось. Он совершенно сошел с ума. Он напрасно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и беспилотники бьют по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет захватить всю Украину, а не только ее часть. И, возможно, выясняется, что так и есть. Но если он это сделает, это приведет к падению России», – написал Трамп. Так Кремль может добиться того, что Трамп перейдет на сторону Украины, пишет политолог Аббас Галямов.
Как раз на днях я говорил в нескольких своих интервью, что России надо менять тактику и надо прекратить обстрелы мирного украинского населения и ограничить войну собственно войной. Надо воевать на фронте, а не убивать мирных граждан. В обмен на готовность Трампа не спешить с новыми санкциями, необходимо дать ему не только контракты на право торговать российским газом, но и что-то в публичном поле. Кремлю нельзя забывать, что Трамп не только бизнесмен, но и политик. Надо дать ему возможность говорить о каких-то позитивных изменениях, связанных с его миротворческими усилиями. Дескать, смотрите, Путин меня уважает, поэтому перестал бить по мирным украинским городам. Степень ненависти к украинцам у Путина, однако, такова, что он оказывается не в состоянии действовать оптимальным образом. Черт с ними, с рациональными доводами. Я хочу видеть, как их города горят, как дети плачут. Вот логика Путина сегодня. Когда человек теряет самоконтроль, ничем хорошим для него это не заканчивается.
Впрочем, Трамп заодно проехался и по Зеленскому. Высказывания президента Зеленского только вредят Украине. Все, что исходит из его уст, создает проблемы. Мне это не нравится, и лучше бы это прекратилось, написал Трамп в том же посте. Трамп опять намекает, что может и отойти от миротворческого процесса, пишет политолог Иван Преображенский.
Стоит заметить, что это заявление «Все дураки, и Путин, и Зеленский, и ЕС, я один весь в белом» он сделал на фоне слухов о готовности европейцев покупать у него оружие для Украины. Момент для выхода Трампа из процесса урегулирования по Украине почти дозрел.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. 21 мая Сергею Шойгу исполнилось 70 лет. Главным подарком к юбилею бывшего министра обороны стал биографический фильм «Шойгу 70. Правила жизни», показанный на государственном телеканале «Россия-24». Особенно широко разошлась одна цитата Шойгу из этого фильма. Там, в смысле наверху служебной лестницы, «очень холодно и очень одиноко, поверьте мне, потому что ты принимаешь решение, отвечаешь за это решение, и тебе ссылаться не на кого». В том, что Шойгу нынче одиноко, сомневаться не приходится, пишут в соцсетях. Алексей Шабуров.
Судя по открытым источникам, он к своему юбилею не получил никакой государственной награды. Например, Сергей Лавров в 70 лет стал Героем труда, а Валентина Матвиенко в этом же возрасте получила орден Андрея Первозванного. Возможно, все дело в том, что все высшие награды страны у Шойгу уже есть, кроме Героя труда, и награждать его больше нечем. Но могут быть и какие-то другие причины.
Многие годы Сергей Шойгу был самым популярным российским министром и даже вторым по популярности после Путина политиком в стране. После провального начала вторжения в Украину его рейтинг начал стремительно падать, и год назад он лишился поста министра обороны. Не помогли даже многочисленные совместные походы на охоту с президентом. О том, что Шойгу впал в немилость, пишут многие прокремлевские каналы, комментирует журналистка Юлия Таратута на канале «Дождь».
Слухи о том, что дела у Шойгу действительно обстоят неважно, ходят около Кремля уже давно. Бывший министр обороны попал в опалу у президента не только самим фактом отставки. Он не становится участником важных для Путина встреч, участвует лишь в профильных совещаниях. Отодвинули Шойгу по совокупности причин, говорит один из моих собеседников. Мешал военным воевать, задирал нос, ссорился постоянно со всеми, с Бортниковым, с Патрушевым, с Пригожиным, Герасимовым. Заносчивый и самовлюбленный, раньше дружил с Путиным, но дружеское чувство у Путина прошло.
К счастью для Шойгу, тяжести службы помогают скрашивать семейный бизнес на господрядах, теплый и надежный, ведь он продолжается до сих пор, пишет издание «Система». Новое расследование, посвященное этому бизнесу, комментирует главный редактор «Системы» Андрей Сошников на канале «Популярная политика».
Там две основные фирмы фигурируют в нашем расследовании. Они обе показали рекордные прибыли в 2024 году. Одна показала 2,5 миллиарда рублей, другая 1 миллиард 300 миллионов. Это вот как раз фирмы, которые непосредственно связаны с семьями Шойгу и семьей Бокарева. Они показали рекордные прибыли. Это не самые сумасшедшие стройки Минобороны, не самые сумасшедшие подряды. Это не космодром Восточный. Но это важно, потому что это сохраняется даже сейчас, когда уже министр обороны сменился. И давайте вспомним, вот самое интересное, что когда Шойгу пришел на пост министра обороны, он приходил под флагом борьбы с коррупцией. Официально пропаганда говорила, что вот Шойгу должен чистить авгиевые конюшни, которые остались после Сердюкова. Через 10 лет, через 12 лет, понятно, что все стало еще хуже. Сейчас приходит Белоусов, и Шойгу сохраняют вот эти коррупционные контракты. Это явный конфликт интересов. Мы обсуждали это с экспертами по коррупции. Они сказали, что даже по российскому законодательству это может стать поводом для расследования. Расследования в отношении Шойгу уже ведутся. Хорошо ли, что российская армия настолько коррумпированная или нет, это решать самим зрителям, но это факты. Когда пропаганда говорит про какие-то невероятные достижения в борьбе с коррупцией российской армии или про какую-то невероятную силу пиара или оружия российской армии, нужно отдавать себе отчет, какие люди этим занимаются. А этим занимаются все те же самые люди, что 10 лет назад, когда вот эта якобы эволюция начиналась только.
Канал ВЧК ОГПУ, пользующийся репутацией сливного бачка, утверждает, что Шойгу не просто в опале, но и всерьез обеспокоен своей личной безопасностью и значительно усилил свою охрану. Это звучит правдоподобно, пишет блогер Анатолий Несмеян.
Ну, нравы-то нынче и правда такие, что охрана становится жизненно необходимым атрибутом. Достаточно вспомнить несчастный случай с Пригожиным, который играл шутки ради гранатами в бильярд в самолете. По стечению обстоятельств он как раз был в легком конфликте с Шойгу, так получилось. В общем, бывший министр лучше других знает, на что способны коллеги.
Писатель Дмитрий Быков на канале Дмитрия Гордона предполагает, что Шойгу раскаивается в содеянном.
Не знаю, боится ли он выходить на улицу, но боятся они все. Понимаете, потому что Шойгу, в отличие от Путина, он был довольно успешным человеком в своей первой профессии. И у него есть способности, по крайней мере, он рисовать умеет. Он был, в отличие от Путина, который был плохим советским человеком, да пустым, он советский человек с какими-то зачатками корпорации, солидарности, даже милосердия. Он, ну, я делал с ним интервью, он реально неплохой, даже остроумный. И вот я не могу сказать, что я ему сострадаю, но мне жаль жизни человеческой, которая вот так потрачена, которая вот так выброшена на свалку. Конечно, он боится. В отличие от Путина, который уже впал в такой экстаз падения, у него страх вытеснен полностью, я думаю, что он вообще наедине с собой просто уже молчит. Там совесть умолкла давно. Но в отличие от Путина, Шойгу, конечно, боится. Я вам больше скажу, он раскаивается.
Но это мнение разделяют не все. Наверху служебной лестницы может и одиноко, но вполне безопасно, комментирует проукраинский канал Dragon Dances.
Ответственность. Отвечать за решения. В России такое встречается только в каком-то хорошем бизнесе, если повезет, но не в политике. И Шойгу – блестящая демонстрация того, что чем выше, тем меньше ответственности. Шойгу принимал решения за происходящее в русской армии на протяжении 12 лет. Именно он – конечный козел отпущения за утилизацию личного состава, потерю техники, провал Киева за 3 дня, разворованные сотни миллиардов долларов. Какую в итоге вину понес за это Шойгу? Отодвинули в сторонку, чтобы чересчур не усиливался? Ушел на пенсию, а его замы сейчас несут ответственность за шойговское воровство? А вот при каком-нибудь товарище Сталине могли бы и расстрелять за все сделанное. Но не при Путине. Путин своих не бросает. Чем выше, тем меньше ответственности.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В голове скульптуры «Родина-мать» нашли труп мужчины. Этот заголовок облетел соцсети в конце прошлой недели. Покойным оказался ректор Московской физакадемии Николай Чесноков. Он приехал в Волгоград на Всероссийский фестиваль студентов вуза физической культуры и заодно отправился на экскурсию внутрь родины матери. Причем изначально сообщалось, что обычно туда посетителей не водят, комментирует редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Чесноков пробрался в голову родины матери на нелегальную экскурсию и умер там то ли в результате сердечного приступа, то ли в результате того, что оступился. Что тут можно сказать? Тот, кто ни разу не умирал в голове родины матери, пусть первый бросит в нас камень.
В музее «Сталинградская битва» заявили, что экскурсия была легальной и проводилась по всем инструкциям. Но мрачного символизма этой истории это не отменяет. Андрей Григорьев.
Наконец-то выяснилось, куда и зачем зовет родина-мать.
Остап Кармодия.
В голове родины-матери нашли труп. Логично, что еще там может быть? Прямо из раннего Пелевина сюжет. Надо ему это включить в следующее издание «Амун-Ра».
У Пелевина нашелся рассказ, который очень близок по духу к этой истории. Там поясняется, что статуя родины-матери на самом деле является статуей кровожадной богини Кали, вспомнила Екатерина Шульман.
Новость про обнаружение в голове родины-матери тела ректора Московской государственной академии физической культуры показалась многим чересчур макабрической для так называемой реальной жизни. Но жизнь, как известно, подражает искусству, а не наоборот, как многие полагают.
Вполне возможно, что это не первая жертва родины-матери. При установке монументов такого размера нередко гибнут люди. Известно, например, о рабочем, погибшем на строительстве статуи Свободы в США. Но в Советском Союзе такие вещи замалчивались, отмечает журналист Иван Базанов в стриме на канале «Сотовижн».
Ну, надо сказать, что я вот пытался погуглить, а во время установки родины-матери были ли погибшие? И пишут, что были, конечно же, потому что огромная статуя, но документально ни одной смерти не зафиксировано, есть только как бы по рассказам очевидцев, строителей, что там были прям десятки погибших, но, естественно, никто не хотел омрачать пафосность момента строительства такого священного памятника, и, в общем, никто об этом не говорил, никто документально это не фиксировал.
Журналисты «Сотовижн» нашли в Инстаграме заметки человека, который тоже побывал в голове родины-матери и вернулся оттуда живым. Он рассказывает, что внутри довольно тесно и душно, так что неудивительно, что пожилому человеку могло стать плохо от такой прогулки. Кстати, пишет, что залезть можно не только в голову родины-матери, но и в ее меч. И там внутри намного страшнее и опаснее, потому что меч еще и раскачивается. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас и советуйте друзьям. До скорой встречи!